Да. Кого-то сокращение на работу, кого-то сокращение зарплаты, кого-то там, да. Вот.
Еще, не, еще пока рано говорить.
Ну пока рано, да, но какие-то уже смотрят моменты. Вчера на Первом канале женщина выходила, видели, с плакатом.
Ну сейчас посадят ее все.
Да не, ее не посадят, но, как говорится, как-то плохо это все. Это, конечно.
Вот она, эта женщина.
Почему нет?
С плакатом нет.
Так, ну что, давайте с вами к истории возвращаемся, к древней. Где мы с вами завершили?
Монофизитов, по-моему.
Да мы прошли уже монофизитов. Мне кажется, мы даже Юстиниан
Великий. Юстиниан, да, Великий, да.
Юстиниан Великий.
Прошли его, да, мы с вами? Я вам, да, рассказывал про Юстиниана, чем завершилось все. Осуждение трех глав, Пятый Вселенский Собор, да?
Теопасхизм.
Теопасхизм, да.
Это последний был, да.
Да. Страдание Бога.
На Теопасхизме, да?
Да.
А осуждение Оригена не проходили еще у Юстиниана?
Нет, пока.
Ну, давайте немножко об этом поговорим. Итак, осуждение Оригена при Юстиниане произошло в 543 году. Напомним, что Ориген – это учитель Александрийской церкви, жил в III веке, был выдающимся ученым того времени и принадлежал к Александрийской богословской школе. Но некоторые его взгляды, они противоречили учению церкви. Эти взгляды о так называемом учении о предсуществовании душ, а также учение о всеобщем восстановлении или прощении сатаны. Причем Ориген учил, что тело является, ну, темницей души, можно так сказать. Он смотрел на нее вот в эту сторону. Поэтому считается, что он именно по этой причине оскопил свое тело, чтобы таким образом не иметь никакой, ну, как бы, не иметь никаких страстей по возможности. Вот так. Но церковь это его за это осудила, потому что он же принял священный сан, а в церкви запрещено с физическими вещами принимать священный сан. Вот такие вот моменты. Вот. И, значит, учение, после его смерти учение Оригена продолжалось распространяться, и одним из его учеников был брат Василий Великий. Василий Великий – это Григорий Ниский, также Григорий Чудотворец Неокесарийский. И очень многие его учения были в Александрии связаны. Но при Иоанне Златоустом, в Александрии в 400 году впервые учение Оригена было осуждено.
Ну, это
в 400 году. Но все равно всеобщего осуждения не было. И вот, значит, император Юстиниан Великий в 6 веке думал, как бы примирить монофизитов и православных. Мы с вами уже говорили об этой теме. И вот у него во дворе жил ученый, его звали Леонтий Византийский. Он как раз был оригенистом, исповедовал учение Оригена. И он предложил ему на основе учения Оригена найти компромисс с монофизитами. Помним, да, что монофизиты не признавали Четвертый Вселенский Собор Халкидонский. Они более учили о божестве, нежели о человечестве Господа Иисуса Христа, что человечество было поглощено божеством. И вот тогда Леонтий предложил ему такой вариант. Принять за основу учение Оригена, который говорил о том, что души предсуществовали. А в его понимании душа и есть тело. Понимаете, душа и есть тело, а само тело есть темница. Монофизиты, как я вам помню, говорили, что они тело поглотилось, и оно не действовало. Понимаете, да? И вот на основе этого Леонтий хотел, что якобы тело не является телом, а всего лишь темница души на основе Оригена, а по телу подразумевать душу, что и монофизиты считали. Но он в одном просчитался, Леонтий, что Юстиниан был человеком ученым. Его же не зря даже называли богословом того времени. Он же разбирался во всех тонкостях, и поэтому он сразу понял, что это оригенизм. По этой причине ему ничего не оставалось, как именно осудить именно учение Оригена. В 543 году на Поместном соборе в Константинополе под председательством патриарха Мины Ориген был осужден в 15 анафемах. 15. И вот одно из осуждений было учение о прочувствовании душ и учение о всеобщем восстановлении прощения сатаны. Вообще, надо, конечно, немножко остановиться на учении о прощении сатаны, чтобы немножко понимали. Так называемый апокатастасис, всеобщее восстановление. Ориген считал, что Бог настолько любит людей, настолько милосерд, настолько добрый, что не может сделать зло человеку. И считал, что в конце концов и дьявол покаялся, и Господь его простит. То есть дьявол, злые ангелы, злые духи полностью обретут мир. И произойдет всеобщее восстановление такое, сразу гармония всего. То есть зла не будет как такового. Но мы с вами должны понимать, в чем суть природы зла. Надо сказать, что зло само по себе не существует. Вы знаете, да, что зла по своей природе не существует как отдельной материи. Когда экстрасенсы говорят, аура темная там или еще что-то, энергетика злая, да, это не относится к природе зла, а касается всего лишь навсего воздействия. Воздействие тела, человеческого тела, его желания, его пристрастия и воздействие на них, конечно же, злых помыслов, либо воздействие самого человека. Понимаете, да? То есть природы как такого зла нет. То есть, например, человек, чтобы совершить преступление, кого-то ударить, кого-то, не дай бог, убить или еще что-то, он должен принять на это решение. То есть он не сам злой по природе, а он принимает решение. Вот, например, мать недавно зарезала ребенка, да, 2019 года. Слышали вот историю. Вот. Причем потом сказал, что повесит, как бы, и сказал, что сейчас на себя руки наложит, что надо ребенка избавить и так далее. То есть все можно сказать, вот зло, зло, да, но как такового зла здесь нету. Здесь все связано с тем, что мать приняла помыслы. Под наркотиками была она, неизвестно, под усталостью определенной, какой образ жизни вела, но все это влияет. Ну и, конечно же, воздействие духа злого поднебесного, которые говорили матери, избавься от орущего ребенка, ну, приблизительно можно предложить, да, а избавься, избавься, избавься. И она что, говорит, я услышала, ну, там, голоса или желания, ну, непонятно что. Ну, в общем, приняла решение и совершила убийство. После этого, лишившись окончательно, ну, как бы рассудка, она хотела руки положить на себя, но ее схватили и отвезли. В полицию ее сдали. То есть вы понимаете, да? То есть зло происходит от человека. От человека. А лукавый этим пользуется. То есть нельзя, нету зла по природе. Дети не рождаются злыми, люди не рождаются злыми. И запомните, человек не имеет предрасположенности ко злу.
Как же маньяки всякие?
Если вы говорите о маньяках, все да. Связано с воздействием на человека.
Вот родители нормальные совершенно, абсолютно, у них вот такое чудовище.
И вот поэтому и говорю, что они не рождаются предрасположенности ко злу. Воздействие. Смотрите, в чем вся суть? В том, что наша природа, наш грех, он настолько на него воздействует. Вы думаете, вот почему психология развилась? Потому что все на основе Зигмунда Фрейда, который чисто указал на эротические взгляды человека. Поэтому, если вы хотите что-то продать, рекламу, достаточно показывать женщин любого вида. И это воздействует. И женщин на женщин, и на мужчин все это воздействует. Чисто на низменный инстинкт, для того, чтобы это продавать. Понимаете, продавать. Чтобы это было популярно, чтобы на это обратить внимание. То есть воздействовать на что? Греховную природу, не на природу зла, а на греховную природу. То есть Господь нас из чего исправлял? Ну и нашу природу, да, менял? Потому что наша природа уязвима, она греховна, она несовершенна, природа. И человек находится вот в этой несовершенной природе. Ну, как бы, грубо говоря, сел за сломанную машину. Ну, может она ехать, но то затормозит, то остановится, то что-то. Вот так. Вот такое наше тело. И задача христиан эту природу успокоить. Как мы ее успокаиваем? Через признание своей греховности. Это первое. Человек признает свою греховность, то есть он признает, что я обижаю людей, я срываюсь, я осуждаю, я блудодействую, я сребролюбивый, я чревоугодник, там, мысли разным матом ругаю, ну все. То есть первый человек это признает первым. Второй момент, он что, кается в этом. Сначала он это себе говорит, а потом, если он приходит в церковь, он кается перед Богом. И что делает Господь? Он его очищает от этих всех грехов, то есть чистым его делает. Но, чтобы природу покрыть, рану ее покрыть, нужна так называемая мазь, благодатная мазь. Вот когда мы ожог совершаем, мы что, мажем кефиром, ну различно, да, чтобы не чувствовать. Так вот, причастие благодати Святого Духа воздействует на эти раны страстей, я называю, на раны страстей. И в какой-то момент после причастия вы уже не чувствуете блудных страстей, не чувствуете червоугодничек наваждений, не чувствуете агрессии. То есть вы находитесь в таком благодатном состоянии. Потому что это как бы вот эта мазь, которая наложилась на ваши раны. Вот и все. Поэтому мы с вами причащаемся. И когда человек потом понимает, что на раны наложились, но мазь сходит, а рана-то остается, понимаете, то он понимает, что либо он со Христом живет, либо ему так, ну по-другому никак. И поэтому человеку остается чего? Умереть, чтобы теперь в его храме, в его теле жил Христос. Понимаете, да? Чтобы именно Господь покрыл его всего, вот этого греха, всю эту греховную природу. Понимаете? Вот что и вся и суть. То есть смотрите, почему человек появляется, рождается маньяком? Да потому что он видел, например, как издеваются над кем-то. И чувствовал радость от этого. Понимаете? И никто не говорил ему, что это плохо. А он стал в это сам уходить. Потом стал сам издеваться над животными, над этими. У него стали проявляться еще больше адреналин, ощущения. А потом стал делать зло человеку. И тогда он восхитился еще больше удовольствиями. Поймите меня. И, а когда совершает первое убийство, то он вообще почувствовал такой адреналин, что все, крыша поехала. От ощущений. И мне говорят, это природа зла. Это никто не воздействовал на него. Говорят, родители хорошие. А в чем они хорошие? Если они не занимались ребенком, да, они его обували, не одевали, образование, а они работали с ним, они видели его интересы, а они находились в какой-то момент. Да нет, у них здесь было все хорошо. Путешествия, друзья, с ними ребенок находится. Все же замечательно. А что внутри ребенка созревает? А никто и не знает. Он же хороший. И мы же хорошие. Ну, только что мы с вами сказали, что человек каждый поврежден греху. Значит, людей хороших не существует. Вот интересный парадокс. То есть зла нет, ну и хороших людей, оказывается, тоже нет. Поэтому, когда вы говорите, они хорошие люди, и у них бандюк появился, значит, увы, это настоящий парадокс. Понимаете? Вот что сейчас происходит в мире, чтобы вы понимали вот этот парадокс. Европейцы наложили на нас санкции. И мы их видим. А нам запрещен Макдональдс первым делом. Потому что мы от него полнели и умирали. Тромбы формировали, заражение крови было. Почему? Потому что продукты непонятные, но усилитель вкуса – это страсти, которые что? Приобщают. Нам отказали от пепси-колы, колы, вы понимаете, отказали. То есть, где ароматизатор вкуса, который что, наркотически добавляется?
Да там сахара сколько?
Ну, понятное дело, что это? Это отрава. Нам отказали от отравы, понимаете? Нет, ну, конечно, нам отказали. Дальше, что было дальше, какой момент? Мы вывозили все свои средства куда? В европейскую эту, надеясь, что там честные европейские люди будут нам проценты вывозить. И у нас был отток капитала, отток капитала. Что они сделали? Заморозили их все. Большие богатые люди, русские, там покупали коттеджи, все это, обогащали, здесь работали, жили, и обогащение шло. Вот, что они сделали? Лишили их все, показав им, что теперь даже что-то вам было все лишать в один момент. И это понимает, и чего, и смысл во всем этом. То есть их всего лишили. То есть даже если ты скажешь, я против Путина, тебе все равно там отвесят фофан, грубо говоря, и могут лишить всего. Ты потому что русский. Даже у тебя 3 гражданства. Даже если ты отрекешься от России, открыто покаяйся перед всеми, с тобой все равно никто считаться не будет. И уже не будет тебя уважать. Понимаете? Это что помогло людям оказать своей национальности? То есть, понимаете, самодостаточно определенно. А, чего нас лишили? Икеи, ну конечно же, свое русское производство, которое стоит. Зато шведы работали спокойно, все. Лишили нас, да? Одежды. Всякие модные бутики. Почему модные? Потому что бренд европейский. Я тебе говорю, это бренд. И ты верь в это. И это будет миллионы стоить. Верь в это. Я верю. Все обычно, понимаете? И в результате люди работали, брали кредиты, чтобы только так одеваться. Понимаете, под эти европейские бренды. Все, то есть мамоне служили, злу служили, поклонялись всему этому европейскому. И они нас этого лишили. То есть они говорят, все, хватит вас, мы лишаем вас, грубо говоря, ведем вас что, в Царствие Божие. Вот почему я говорю, после смерти все эти богатства, они же не будут их земных. А нам раз, уже здесь на земле этого всего лишили. То есть дьявол этого лишает после смерти. Ну, то есть, кроме, ну, человек обожествлял одежду, теперь их нету. Обожествлял какие-то вещи, машины там покупают, нет. У него был там бизнес в Европе, у него нет, он жил всем этим. Все это лишилось уже здесь. Но он в теле находится, а не после смерти. И ему легче, понимаете, все это понять. То есть его уже сейчас показали ему, что будет в загробной жизни. А европейцы, вот, вот вам, покажите. А что сделали на самом деле европейцы? Они говорят, зачем нам ваша нефть? Зачем наш газ, которым мы живем, которым держится наша экономика? Зачем сегодня мы держим мир и порядок? Поэтому выстрелим себе в ногу, как говорится, и откажемся от этого. В результате отказались. И это еще при том, мы еще поставляем газ, это и сразу цены взлетели. А люди в Европе, как вы помните, мы вам говорили, все в кредиты живут. Ну такая там система. За счет только экономики. Они знают, что можно все это выплатить. Но вдруг, отказавшись от нас, они стали превращаться в нас. Вот то есть в нашу жизнь, где все дорожает. Где олигархия получает, понимаете, где начинается расслоение. А мы становимся с вами куда? А нас начинают превращать в европейцев. Понимаете? Все наоборот меняется. То есть, и сейчас, конечно, будет удивительно смотреть, как мир и Европа будут все больше загинаться. Вот, в надежде найти все санкции. И нам за счет этого помогут самим обеспечить свою независимость. А когда мы получим свою внутреннюю независимость, знаете почему? Потому что, ну как можно издеваться над богатым человеком? Я у тебя этого брать не буду. Вот приходите к миллионеру, у которого куча ресурсов, куча воды, куча всего. Он просто миллионер, у него наша стая земли. Просто всего вот так навалом. Ему говорят, а мы с тобой больше работать не будем. А у него ничего нету. Ни газа, ни нефти у него нету. Ни удобрений, которые нету. Ни хлеба нету. Потому что он европейский. У него же столько идеологии было. Бренд у него был. Бренд должен был сам себя окупать. Это как девица. Наделала себе руки, ноги, все. И теперь она себя продает. Вот это европейская, понимаете, культура. А потом девица говорит, все, я с тобой богатый больше жить не буду, иди на сторону, я найду себе другого. И не знает, что делать дальше. Работать не хочет, туда-сюда мотается, все. И что ей делать? Ну, а у ней бренд, хоть она все равно цену-то себе знает. Вот так и Европа сейчас. Как девушка, которая бросила, которая не имеет ничего с собой. Но она знает, что она красивая. Понимаете? И кто-то на нее обратит внимание. Ну, вот эта девушка красивая, и пользуется богатый дядя американский, который он с ней сожительствует, ну, с Европой. Понимаете? А мы ее обеспечивали, заботились, она как жена наша была. Ну, заметьте, ну, это реально. Все в Европу выкладывали. Все наши ресурсы, все наша страна, все в Европу. То есть мы о ней заботились, пока американцы ей пользовались. А Европа, а женщина-то европейская, Европа даже женщина приводит, да, жила на две семьи. Понимаете? Вот. А теперь отказалась от мужа законного и осталась с любовником, которому она не нужна. Ну, логично. Вот и все. И поэтому сегодня Индия уже начала думать, ну, давайте теперь будем мир порубать. Это будет удобнее, дешевле. Оплачивать зачем нам? У них свои рупии есть, эти рубли вообще просто. Все. Вот начинается процесс стран третьих, таких стран, которые были раньше на задвижке. Вот. И они начинают работать. Вот это я о чем говорю, чтобы вы понимали, что есть еще жизнь парадоксов. То есть, первое, зла по природе не существует. Второй принцип, все люди грешные, греховные, по природе нет хороших людей. И третий, вся жизнь наполнена парадоксами или кривыми зеркалами. То есть жизнь она поставлена так, что кажется тебе хорошо, на самом деле нет. То есть постоянный вот этот линейный парадокс, полнейший. Вот. И эта жизнь на этом полна. Ну, то есть, вот пример простой, вот чтобы вы понимали, жизнь парадокса. Возьмем двух девушек, молодую, глупую такую, ну, по жизни, и умную такую. Вот у них логично, одна говорит, так, я должна, значит, встать на ноги, получить работу, профессию, значит, и все дать всей своей жизни. Вот одна такая. Она говорит, умная, ой, молодец, ей хлопает, она, во, логично идет, чтобы стоять крепко. А другая, понятное дело, думает, ну, ей надо замуж выйти, что ей сделаешь? Ну, и она, конечно, упор на родителей делает. Потому что, ну, кого ей полагаться, она знает, что она немощная в этой жизни. Ей говорят, да тебя заклеют, да забьют тебя, там, понятное дело. Но она доверяет кому? Родителям. Это важный такой момент. Потому что бывают глупые, которые не доверяют родителям. Вот, и одна в итоге выходит замуж в 22-23 года. А одна, значит, замуж не выходит. Она работает. И знает, что когда-нибудь все равно выйдет. В итоге молодая рожает детей, становится матерью, трудится. Ей реально хреново и тяжело, потому что заниматься детьми сложно. Но она чувствует в себе что? Что она женщина. Ну, ее природа женская, то есть материнская, все исполняется. И ей тяжело, но она счастлива. А другая ждет этого, потому что ей там в будущем все это будет. Это там работает, то на дядю работает, еще на одного дядю. Что-то со мной работает там все. И в один момент она прекрасно понимает, что она стала мужиком, но не в полном смысле, а гибрид такой, знаете, непонятный, жизненно. Вот. И она думает, что все, пора, надо замуж выходить. А с ней уже говорят, да прикурить, давай пообщаемся с тобой. С ней, то есть, начинает на равных общаться. То есть, она не женщина в глазах мужчин, а мужик, ну, в смысле. И мужик ее с ней наравне считается. И она понимает, что все. И она, конечно, все закрывается и остается вот в этой ситуации. То есть, грубо говоря, вот парадокс. Казалось бы, она делает себе счастливую жизнь, а в конце кается, она достигает всего, ну, грубо говоря, деньги есть, положение, но не чувствует своей природы. То есть она превратилась в мужика и живет с этим всю жизнь. Ну, как, знаете, как заноза в одно место вставить, вот всю жизнь так жить, понимаете? Некомфортно и вытащить нельзя. Ну, потому что сформировалось так. Вот. А другая тяжелая жизнь просто сложная. Даже тарят дети, болеют внутри. Но, спросишь, она мать счастливая. Исполнила в этом плане. Да. И все думают, дурдом, ты что не отдыхаешь, ты что не развлекаешься, бери от жизни все. А та счастливая. Но вечность-то переходит кто? Вечность, душа переходит в твое счастье, потому что она работала не здесь, на земле, а для небесного. И в итоге это счастье с ней там останется. А вот эта вся хрень слетит. А у этой бедной, умной, богатой, все здесь же погибнет, и останется вот этот занос только в одном месте, и она с ней туда перейдет. И что, скажете, кто виноват, кто чего? Зато нет, пропаганда была вот, а все наоборот. Или вот у нас бывает тоже момент такой, говорят, ты слышал, молодой юноша, мама говорят, ты нагуляйся, говорит, нагуляйся, а потом женишься. До 25 лет, в общем, парень гуляет, 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 гуляет. А мать думает, сейчас нагуляется и верно будет. По-моему, логика вот такая, железная, работящая логика. Потому что он боится измены, что ж, поэтому пусть нагуляется сначала, а потом женится. Ну вот парень 25 лет там нагулялся, опыта набрался. Жениться. Сначала все хорошо. А потом в какой-то момент, понимаете, жена забеременела, отношения там, отношения, а у него все горит. И опыт какой? И потом появляется лет так через 5-10 какая-нибудь женщина свободная, которая может показать ему молодость своих 20-летних возрастов. И он, конечно, говорит, бай-бай, жена, я к этой и улетел. И вот мать-то сидит, думает, тоже, ну он же должен был быть, все логично же, я же готовила его к этому, чтобы он был верным. А в конце концов он ушел и оставил свою жену с детьми к другой тетке. Зато другой момент. Целомудрие и девственность, это ужас какой, позор, быть целомудренным девственником, позор. И это, об этом сейчас пропаганда идет вот с 20 века, это вообще считалось. Девственник 30 лет, позор, позор, заклеймит, ужас какой, непросвещенный человек. Ну, и сейчас это европейское, оно и сюда прошло все это. Зато вот такие все девственники, он половина наших батей, которые в конце священника стали, потом всю жизнь живут с одной своей женой там до 6, до 70 лет. И никто никогда не говорит, что позор. А бедные девочки, которые пошли просвещаться, и не позор, многие стали беременеть, выкидыши, аборты, сломанная жизнь. Видите, закон парадоксов. То есть кажется, что все нормально, а оказывается, все полностью разруха, полная разруха. Так вот, сейчас нас пытаются думать, что нас экономику развалили, а мы только наоборот, будем только сильнее быть. Вот опять закон парадокс. Поэтому апостол Павел и говорится в Писании, что когда все будут говорить, что все-все хорошо, тогда пришел конец. Потому что жизнь нормально, земная состоит из болезней, из скорбей. Если есть скорби, есть болезнь, значит жизнь что? Существует. Нельзя жить счастливо и отлично. Нет, должен каждый нести свой крест. Вот это определенный закон. А Ориген, опять возвращаясь к нему, он этого не мог понять, поймите меня. Тоже считал, что если Бог есть благ, Бог есть любовь, он все равно сделал, что вы будете все счастливы. Счастливы будете все.
То есть, получается, Бог добро, а сатана это зло.
Ну, когда, понимаете, сразу разделил. И поэтому Бог не может быть, вы будете все равно счастливы. Ну, через 10, 20, 30, 40, все равно вы будете счастливы. Вот так Ориген говорил, Бог это благ, вы все равно спасетесь. Хотя там уже всех убивают, всех насилуют, там уже все живет там вообще. Все равно все будет хорошо. Потому что он не мог понять, ну Бог же благ, как это так? Но Ориген всегда забирал один момент. Он забирал выбор у человека. Он считал, что Бог выше выбора человека, а не так все это. Понимаете? Сложность заключалась в том, что Ориген забыл один важный момент в сотворении. Бог создал человека по образу и подобию своему. Вот именно этот момент и делает Бога Богом. Его выбор, благо. Как и человеку подавляется Богу, когда делает свой выбор в сторону блага. И тогда он становится похож на Бога. Так и сделал сын человеческий. И Адам с Евой сделали выбор. Поймите меня. И каждый в нашей жизни делает выбор. Быть счастливой мамой, счастливым отцом, бизнесменом, одиночкой. Но ты делаешь свой выбор. Пропаганда любая идет. А выбор делает человек. И с этим он сделал выбор. Помните сказка народная всегда? Вот идет три дороги, три пути. Туда пойдешь, туда коня потеряешь. Но все равно, это народная мудрость. Но реально, делая выбор идти по этой дороге, все. Дальше нельзя. И человек сделал выбор. И вот после этого выбора он должен что? Просто принять свою жизнь. Не искать чего-то, не формировать, а принять, что он принял эту жизнь и дальше идти. Понятно, что дело, когда... Ну, например, мужчина, так вот ему там 40 лет, он не женился, например, да? принять этот путь. Женщина там 40 лет, не знаю, тоже принять этот путь. Она же не стала бандитом, каким-нибудь разбойником, понимаете, в один момент. Кто-то там хотел богатство, да, нажить, ну, а жизнь там разорился, грубо говоря, тоже. И этот тоже путь принять. Кто-то мечтал какую-то профессию построить там, но не получилось это в жизни, искал, что... И этот принять путь и дальше уже потихоньку идти, потому что не изменится ничего. Потому что Господь... А он в чем суть? Он же не создает и здесь идеал Царствия Божьего. Нет. Он просто нам дает крест, который мы должны нести. Мы выбрали крест своего эгоизма. А есть крест, когда ты семейный крест несешь. Вот и все. Вот кто одиночки, они несут эгоизм своего креста. Им, знаете, как тяжело. Вот они его несут и несут, несут и несут. Все. И отмучаются. Это их путь. А кто-то в семейной жизни, там муж с женой, они тоже будут куча болеть. Это тоже крест. Это тоже крест. Вот. Кто-то несет крест богатства, он там все заботится, приходится обо всех. А кого-то нищета, это тоже крест. Вот ему надо его нести. То есть здесь не бывает идеала. Ориген нет, он считал, что может быть идеал. Поэтому он считал, что все равно вернется всеобщее восстановление. А у нас получается нет. То есть, там Царствие Божие, куда нас Господь готовит, там уготованы наши уже места. А именно, формируемся здесь мы сейчас. Вот в чем дело. Поэтому ошибка была. Поэтому на поместном соборе это учение в 543 году осудили. Интересно, что у Ильича Осипова все равно есть взгляды.
А мне кажется, вот он тоже похож.
Он тоже, да, конечно, да. Он считает, что все-таки будет прощен. И да, он указывает, что через какое-то время, да, дьявол будет прощен. Поймите меня, но они исходят из Бога, от Бога исходят. Но забывают важный момент. В этом важном моменте говорится в притче о блудном сыне. Ну, прям вот четко показывается. Что в этой притче говорится? Что сын сам захотел пойти к отцу. Поймите меня, сам захотел пойти к отцу. Почему он пошел? Потому что, и что он еще признал? Он говорит, лучше я там буду наемником, потому что я все равно все. То есть он признал, во-первых, свою ошибку, он смирился и пошел к отцу.
Покаялся.
Конечно. А что мы у духа злобы небесного видим? Нет, конечно, он считает себя правым. И поэтому вы не зря сегодня так отметили, они же хорошие родители. Вот что лукавый вам дает, что мы делаем хорошо, он вам дает, мне, вам, что вы все делаете правильно, вы хорошие. Понимаете? И тогда не идет никакого духовного совершенствования, никакой работы. То есть никак, мы не признаем своих проблем, то есть своих косяков никто не признает. И работа над ними не ведется. Вот в чем проблема. Поэтому, а у Ильича Ильича Осипова, да, у Оригена, у него взгляд, это именно что Бог должен все сделать. И да и Августин тоже об этом говорил. Что вот, он меня спас. Если бы не он, то нет. Но он забывает момент, как мать вымаливала его, Моника, да, святая, которая каждый день всю псалтырь прочитывала и молилась за сына, чтобы он, Господь его спас душу. То есть она вымолила сына. Почему? В житии это видно, да, в автобиографии это отмечается. Августин не хочет это отмечать. Он говорит, что Господь его спас, только Бог. Но если бы мать за него не молилась бы, не вымаливал бы его. Я не уверен, чтобы Августин был бы спасен. Не уверен в этом. Поэтому его учение не принято. А православное учение это что? Это синергия. Важность заключается в чем? Что человек принимает решение, принимает свой выбор. Да. Когда на него давят, вот, там, например, мама говорит, так, сынок, хочу, чтобы ты там был таким-то специалистом, вот иди туда, сын соглашается, да, или там, дочка, я хочу, чтобы ты там тем-то была, мать давит. Но важный момент другой, когда ребенок даже соглашается, это все равно его выбор, не матери, да, она, можно сказать, сломала, заставила его это сделать, но выбор-то все равно ребенка. Единственное, что потом мать и дочь, она как бы, да, сын и дочь, к матери потом какие-то проблемы, они вместе несут, и мать тоже страдает, если она сделала неправильный выбор. Но это выбор все равно ребенка. Важный момент. И он это должен понимать. Просто у нас частенько такой момент, вот тоже парадокс, что нас учат тому, чтобы мы выбор не делали никакой. За нас все сами сделают. За нами все сами сделают, нам ничего не надо. И нам делать надо только то, в чем есть пропаганда. Брать от жизни все, работать, трудиться, иметь бизнес, ездить, путешествовать, иметь красивые вещи и так далее. То есть вот всем, жить земным всем. Вот идет пропаганда об этой жизни. И сейчас вот Америка нам это запрещает, чтобы люди возмутились и революцию устроили. Понимаете? Чисто воды пропаганда. Вот. А в христианстве, там идет не пропаганда, а идет Слово Божие. Где просто говорится, первое, да любите друг друга, возлюби ближнего своего, как самого себя. Заботься, проявляй любовь, неси свой крест. А еще кто хочет по мне идти, да отвержет себя и возьмет кресло и по мне грядет. Понимаете? То есть здесь мы видим призыв человеку жить, но не навязчивый. Заметили? Никто не навязывает ему, а призыв. Призывает Господь к такой жизни, чтобы он был что? Блаженный, чтобы он был счастливый. И вот поэтому посмотрим на два примера. Старца Иоанна Крестьянкина и Абрамовича. Один бедный, вот в таком состоянии непонятном, понимаете, имеет весь мир, да? И он Крестьянкин, с которым просто хочется радоваться и рядом находиться, не оставить благодать и счастье. Хотя другой ничего не имеет. Парадокс. Бомой же все имеет. Все имеет. А покоя нет. А он ничего не имеет. Зато имеет внутри Бога. И счастливый. И самое главное, что его счастье людям передается. И люди приобретают покой, мир. Он за них молится. Они успокаиваются. Вот так я частенько видел, когда, например, матери, которая заботится о детях своих, да, и вот бизнесменка женщину. И посюда, одна в заботах о матери, но в нее внутренний покой. А у женщин, которые просто в работе, у них тут, понимаете, никакого покоя. Конечно, мужчина с ней не будет жить, это логично. Зачем ему второй мужик? Ему и от себя вот так он от себя мучается. А ему еще женщину в такую же взять. Что хочет мужчина, когда он женщину выбирает? Чтобы она была что? Женой, матерью. То есть она ему дала то, что в мужчине нету. Что женщина хочет, да? Чтобы она получила то, что в ней нету. Ну, нас все это заменили. Женщина может сама мужиком стать и получить то, зачем ей мужик, если она сама мужиком может стать. Вот, сама сильно. А женщина, зачем мать? Вон у тебя девок сколько. Гуляй, веселись. Понимаете, вот и все, пропаганда. И человек этот выбирает путь. Поэтому то, что было осуждено в эпоху Юстиниана Великого, да, в 543 году, это как раз где государство защищало эти устои. Вот. Поэтому учение Оригена было осуждено. Дальше, когда состоялся Пятый Вселенский Собор в 553 году, были специально подготовленные документы к окончательному осуждению Оригена после его смерти. Ориген был осужден за его учение и осужден как личность был, в том, что не покаялся. Это нужно было строго в церкви привести для того, чтобы не дать соблазн для последующих людей, которые могли разделять учение Оригена, потому что он был очень популярен. Вот. Сейчас Алексей Ильич Осипов, вот очень важный момент, в чем суть? Осипов высказывает личное богословское мнение. То есть он не выступает в противовес церкви. Да, это его личное мнение, что, например, детей не надо крестить, например, лучше, чтобы взрослыми крестить. Или, например, то, что сатану Господь в конце концов простит. Это его личное мнение. Он здесь держится дипломатически. То есть есть такое понятие богословское мнение. Богословское мнение. Вот. Оригена судили почему? Потому что его учение стали подавать как все православные, все церковные. Поэтому был осужден Ориген. Если бы сейчас учение Осип подавали как про все православные церковные, Осипа его тоже бы осуждали бы сейчас. На соборе. 100%.
Так он же преподает.
В массе нет, несет. Он преподает, приводит свое мнение, но не выводит это как все церковное. То есть, если бы он требовал от патриарха признать его учение как истинно православное, как Арий в свое время требовал, да? Как монофизиты требовали, то тогда да. Но он этого не требует.
Так он же это на лекциях все и говорит. Он же не просто так там собрал, да, народ. Говорит, да. Это мое личное мнение, но он же
на лекциях говорит, это конечно, да. В этом-то как бы здесь
у кого-то находит, останется.
Да, здесь все. Он находит, да, свое выражение определенное. Но я вам скажу, все это от лукавого. Потому что парадокс как раз и заключается в том, чтобы человеку дать возможность веры в хорошее. Понимаете, что не хочет делать человек? Работать над собой. Давайте честно скажем. Мы не хотим работать над собой. Мы не хотим признать, что мы сделали ошибки. Мы не хотим это признать. Что я прожил жизнь неправильно. Что я сделал что-то не то. Нет. И поэтому хочется верить в хорошее. Что Господь в конце все управит. Исправит. Поправит это все. А я вот просто сейчас вот проживу там до конца. Как будет. И поэтому родитель не хочет, что он плохой, что он плохо сына воспитал или дочь. Он говорит, я работаю, я хороший родитель. Когда человек признает, тогда, понимаете, начинает глубокий анализ внутренний, что он не прав. Это в нем сидит. И это заставляет идти к раскаянию. Поймите, человек начинает раскаиваться. Начинает искать тогда, потому что через раскаяние человек вольно-невольно ищет Бога. Почему? Потому что он уже не является примером. То есть сам человек для себя не является примером. Все, идол его разрушен. А человек хочет быть хорошим, поймите меня. Хочет быть идеальным. И только тогда, когда он идеальный, ему хорошо. Ему спокойно. Поэтому тогда он может сказать, я против войны. Я пойду выступать этим. Вы понимаете? Потому что я хороший. Я буду выступать против государства, против Путина. Я идеальный, я имею свою точку зрения. И так люди хотят жить. А проблем полно происходит. Но мы что делаем? Закрываем на это просто глаза. Закрываем на это глаза. И есть люди, которые не закрывают. Которые видят проблемы. И они начинают что? Работать над собой. Кто-то идет к психологу. Кто-то идет к священнику, и они начинают что? Работать над собой. Вот муж с женой, у них проблемы начинаются, они, может, не идут сразу к священнику, а идут к психологу, потому что у них проблемы, они друг друга не слышат, например, и пытаются помочь. Вот это идет работа над собой, но они оба признают, что они не идеальные. Им приходится работать. И все, и семья будет существовать? Конечно. Потому что как только муж с женой признали, что они оба не идеальны, все, они нашли точку соприкосновения и будут друг другу помогать. А когда не идеально, они говорят «бай-бай». И они расходятся. Вот и все. Понимаете? Вот проблема учения Ориген такая была же. Она глубже. И мы ей сейчас тоже живем. Почему поэтому люди говорят, ну вот мы решили разойтись. Мы остаемся друзьями. Мы идеальные, хорошие. Каждый при себе. Понимаете? Вас надо вообще пороть, чтобы вы разошлись. Бедных детей мучаете. Там к дереву привязываться, как нацист, и пороть, понимаете? Хорошая вещь, на самом деле. Одна и та понравилась мне. Очень хорошо помогает дурь смирять. Но, увы, сейчас общество такое. Либеральное, каждый свое мнение имеет. У нас тоже одна девочка замуж и не выходит, зато пошла вот выступать против войны. Ее тут сразу росгвардейцы взяли, как говорится. Но она говорит, я свою позицию. Она говорит, мне не нужно там дети, матери быть. У меня позиция своя. Позиция своя. Я ее всю жизнь буду жить, все 100 лет. Но пройдет моя позиция. И проповедовать буду всем. Понимаете, вот с такими людьми приходится работать, с такими жить.
Ну, в тюрьме посидит, там другая позиция.
Ну, понятно.
Поменяют ей, да, мировоззрение.
Конечно. Но проблема как раз заключается в чем? Что... Господь управляет момент такой. Кесарево-кесарево, Божье Богу. Чем занимается правительство, оно должно заниматься. Вот мы вообще не должны в это влезать. Почему? Мы должны жить своей жизнью, это раз. Если будет отечественная война, вас призвали, вы идете сражаться. Когда там идет наемная армия, они туда и пошли, потому что они учились. У них есть таланты в этом, они захотели быть наемной армией. Они и пошли туда. То же самое, когда к вам идут, и вы родину защищаете, вы должны как защитник заступиться. Не зря же Бодров говорил, да? Даже если идет война, ты не имеешь права осуждать свое. Даже если они не правы, ты не имеешь права. Это почему? Это то же самое, когда надо поддержать отца, мать. Да есть моменты. Да, может быть, это неправо. Но когда закончится война, тогда уже и разбираться последствия принимания решений. Потому что должно быть единство, должна быть все равно поддержка. А тогда все рухнет. У нас это рухнуло в 17-м году, помните, да? И мы царя свергли, и убили царя, и люди сколько голодали, сколько мучились мы. Мы все переживали, ужасы какие страшные. Вот. То, что на Украине произошло, это логично, естественно, было. Они хорошие тоже люди. Но просто, поймите меня, им надо было за кого-то зацепиться после Майдана. И они зацепились за кого? За сильных националистов, которые говорят, мы сами будем воевать, мы сами будем сражаться. Вы там политики занимайтесь, а у нас свое дело. Понимаете? И они взяли это в себе и стали этим заниматься. Они даже в политику не влезали. Их главное было против русских, против этой идти, бомбить Донбасс. Ну все, их поддерживали. Вот и все. И они все сформировались там. И ребята обучали против мовы, и все. Вот и взгляды. А мы надеялись, что те будут против националистов. Да там власти-то не было никакой. Ее надо было держать. Вот и все. И они сформировались. Потому что они были всегда, начиная с 43-го года. И они там оставались, и жили там, и русских ненавидели. И у них это сформировалось. Вот и все. Но их 2-3% всего, этих националистов. А остальные люди говорят, просто вот они живут с этой идеологией. Сейчас русские напали, русские предатели, а националисты герои. Ну вот это логично. Только когда они своих убивают, своих же насилуют, когда своих грабят, ну что ж поделаешь-то. Издержка войны, говорят. Издержка войны. Зато у нас здесь вышли, уступают против президента, хотят подорвать. Ну, пожалуйста, подорвите. Вы-то в Израиль уедете, а нам что останется? Понимаете? И вот получается, что вчера женщина, которая вышла с плаката, она ретила, вредила нам. Вредила государству. И что за это сделало наше государство? Чуть-чуть поругало ее.
Да нет, там сейчас уголовное дело.
Ну какое сделать. Там уголовное дело? Что там сейчас ей там сделали, штраф и ничего больше?
Приплюсуют.
Ну, ничего там не приплюсует. Просто штраф там заплатят 10-20 тысяч, там 30 может быть, и с Богом отпустят. Она это знала, на что шла, она все просчитала. Не думайте так. Ей же адвокат все сказал, что у нее там будет. А по идее бы отправить ее в Донбасс.
С плакатом.
Нет, нет. Ее отправить в Донбасс, заботиться о тех, кто погиб. Чтобы она посмотрела на травмы, там побыла. Вот это было бы воспитание. Понимаете? И всех бы туда, Пугачеву, Галу, всех бы вот туда отправить. И посмотреть, как вот там девчонка, которая попала, которая там разбитой ноги. И нет, и просто заботиться о них. Медсестрой побыть. Неделю побыть там. Просто неделю пожить. Вы знаете, как человек оттуда вернется? Другой.
Другой позиции.
Да вообще взгляд другой жизни. Потому что он оказался в аду. А ты уже думаешь, это, а здесь оказывается рай. Понимаете? Вот так, ну вот это наказание. И поэтому в Госдуме надо вот это прописывать. Жалко, что они об этом поймут только через 2 месяца. А я уже сейчас вам говорю. Они через 2 месяца только поймут. Потому что у нас сейчас начнут везде выступать и придут к тому мысли, о чем я вам сейчас говорю. И будут отправлять, народ нас будут туда отправлять. Потому что я замечаю, что говорят, и позже реализует это. Но позже идет. А сейчас пытается вот так. Но зато это очень помогает. И прям, да, туда отправлять. И вот показывает, вот женщина была, вот сейчас помогает, участвует. Под конвоем отправить, все. Ей как наказание. То есть прописать. Наказание там 15 суток. Помните, нарушение 15 суток. Трудиться в больнице, Донбасс заботиться. Вот наказание. Замечательное было. Особенно таких женщин тогда. Вот наша девчонка, которая тоже выступила, тоже отправит на Донбасс на 15 дней. Чтобы понять, что происходит. Увы, человек, он по своей природе такой, что только вот чувствует, что ему ближе, ну, понятно, к телу. А если бы нас вот бомбили, как вот Донбасс, я бы думаю, вы бы сейчас, мы, думаю, все по-другому сейчас говорили бы с вами. Вот так. И каким сейчас были бы все верующие бы? Сейчас бы вы мне проповедовали, а я не вам. Ну что, вот правда, смотрите, потому что вот человек меняется полностью сознание, все. Опять что, кривые зеркала. Верующий там, где смерть ближе. А где все хорошо, там вера отпадает. Все отходит. То есть получается, что Донбассы счастливее сейчас? Потому что они к Богу ближе? Логично?
Ну.
Вот, видите, это все опять, видите, какой это парадокс. И вся наша жизнь наполнена парадоксом. Это как мир появился. Откуда он появился? Наукой пытаются объяснить, не могут. Что Бог сотворил, не хотят признавать, вот, понимаете, вот. А как парадокс. То есть нигде больше живых планет нет, только наша одна. Но все именно так устроено, что здесь и солнце есть, и воздух есть, и кислород, все необходимо для жизни. Да, вот просто вот раз и все. Ой, смешно. А самое интересное, что изучая историю, древний мир, мы всегда знали, что человек был всегда религиозен. Всегда. Да, он верил в богов, там, разных, и божества, но он был всегда религиозен. Потому что Бог есть, в нас вложено. Вот нам Господь дал душу, дуновение, и в нас вложено, что Бог есть. И лукавый смирился с этим, поэтому говорит: Бог у меня в душе. Ладно, пока что, проходите.